Друзья, здравствуйте. В Москве 16:05. Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И это программа «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Напомню, что вы можете задавать вопросы в чате трансляции. Я призываю задавать вопросы и в чате канала Дмитрия Потапенко прямой, и в чате «Живого гвоздя», конечно же, нашу аудиторию. Сначала Дмитрий свое вступительное слово, да, озвучит, а потом уже перейдем к вашим вопросам. Очень прошу вас представляться, пишите, сколько вам лет, из какого города, как зовут, и задавайте вопросы, чтобы мы понимали наших собеседников. Дмитрий, пожалуйста, что важного на этой неделе произошло?
Ну что ж, да, экономического в целом.
Не только.
Да и не только. Значит, я думаю, что сейчас много кто побурлит по поводу так называемых виз, многократные, однократные. Это много обсуждалось. Безусловно, это репрессивная мера в отношении граждан с российским паспортом. Ничего в этом хорошего нет, в том числе. Это негативно влияет и на тех, это кто кажется, что это влияет на тех, кто находится на территории Российской Федерации, это не так. Потому что есть слабые юрисдикции, такие как Сербия. В Сербии много кто уезжал и думал, что, в общем, фундаментально можно будет каким-то образом это использовать. Сербский паспорт, ну, на мой взгляд, не надо себе тешить иллюзии, что он возможен. Вероятность сербского паспорта, надо смотреть на тех, кто очень давно там проживает, она крайне минимальная, и рассчитывать на него я бы не стал, потому что в процентном отношении это единицы, кто получали сербский паспорт. А Сербия комфортна с точки зрения проживания, но визы вы получаете в Москве. Поэтому это в том числе и против тех, кто уехал по тем или иным причинам, в том числе и антивоенным, поэтому это бьет и по многим другим в слабых юрисдикциях, где просто нет посольств, где невозможно записаться на какие-то термины, как говорят в Германии. Поэтому чиновники действуют и будут действовать так. Они, раса чиновников одинакова во всех странах мира. Никакого удивления не должно возникать. Они как-то изображение бурной деятельности было, есть и будет. Поэтому это короткий комментарий. И не уверен, что имеет смысл в это возвращаться. Стенание на предмет «ну как же?» Ну вот так же. Еще раз говорю, чиновник – это тварь, которая живет в своей абсолютно как-то среде. Он давно уже сожрал этот мир, и если вы думаете, что чиновник отличается по паспорту, нифига подобного. Чиновничество, оно не имеет паспортов, национальностей, религии и так далее. Оно действует исключительно на сохранение самого себя, своих собственных переизбираемых теплых мест, и относиться ко всем чиновникам надо одинаково, крайне редко. Туда попадают человеки, а если попадают, то сохраняют свою человечность. Поэтому воспринимайте любого чиновника как личного оппонента в ваших человеческих правах. А касаемо вот того, что происходит в экономике. На этой неделе прошла в Москве выставка «Химия», на которой в очередной раз мы с коллегами там принимали участие. Работали в том числе с компаниями, которые на российском рынке работают очень и очень давно. Химия вообще интересная такая, скажем так, область промышленности, которую я могу назвать кровеносной, по большому счету, системой, потому что даже наш нефтегаз любимый, он приносит нам деньги. Но химия – это производные из всего этого, и, по сути дела, принимает участие химическая промышленность и в пищевой промышленности, и в нефтехимии, и в производственных процессах. Что резануло? Резануло то, что с теми людьми, которыми я общался, это был большой пул людей, ну, это там больше точно 100 человек, руководители и владельцы бизнеса от среднего и выше, в том числе и государственного. Ну, понятно, что государственники стараются общаться не под камеры. Это то, что стратегии следующего года прописываются как сохранение я бы сказал бы, окукливание у отрасли. Много, по большому счету, появилось бартерных схем. Я их оцениваю уже до 10% как минимум. Это не очень хороший признак, потому что он показывает, что по системе не хватает денег, она не наполняется деньгами. Резервирование или окукливание происходит не столько даже из-за высокой ставки, которую, в общем, все оценивают, что она фундаментально снижаться не будет, а в том, что нет возможности выхода на внешние рынки. Внешние рынки открыты, скажем так, ограниченно для ограниченного количества компаний. Здесь я сделаю отсылку в том числе на так называемую сорвавшуюся сделку покупки Гунвором Лукойла. Ну, комментарий очень простой, милые мои хорошие. Ну, на нашим государственным чиновникам высшего партаппарата и экономического аппарата, ну, надо было все-таки более аккуратно понимать, что замена условных фамилии Олег Первого на условного Ковальчука в покупке на внешнем контуре никто не воспримет и не одобрит. И надо было исходить из того, что если вы хотите сохранить активы Лукойла в том виде, в котором они есть, играть надо было более тонко. В самом начале этой, скажем так, ну, трагедии, назовем это своими именами, я говорил о том, что, во-первых, Лукойл может существенно видоизменить состав владельцев и управляющих. И если уж очень хочется сохранить, а Лукойл играл в очень честную, такую европейскую классическую модель, когда он экспортировал бренд, он делал заправки, он делал масла за рубежом. То есть это, ну, классика жанра, там абсолютно корректная, но немножко со страной ошибся. Поэтому в самом начале, если бы была такая возможность, надо было бы играть в покупку местной франшизы. В каждой стране своя. То есть, если это в Соединенных Штатах, это своя франшиза. Там, где еще присутствует в Европе Лукойл, должна быть своя франшиза. С задачей контролировать финансовые потоки, но не контролировать, скажем так, маркетинговые стратегии и бренды. Вот тогда у Лукойла и была возможность бы сохранить за собой активы. Сейчас тот розыгрыш марьяжа, который был осуществлен, приведет к тому, что Лукойл все равно, безусловно, дабы не минусоваться в этой сделке, продаст активы, но продаст, вероятно, там, ну, за 30-40% от цены. Поэтому это существенный ущерб как для самой компании, так и для российской экономики. Не исключаю, что Лукойл перейдет под контроль Роснефти. Роснефть об этом несколько раз заявляла. При этом фундаментально ничего не поменяется. Напомню, несколько выпусков назад мы с вами проговаривали, что Роснефть находится на втором месте по долгам. Если «Газпром», если мне не изменяет память, должен, у него задолженность порядка 6,7 триллионов, то «Роснефть» 2,7. И даже если произойдет слияние и поглощение с «Лукойлом», это не повлияет на финансовые результаты на «Роснефти». Поэтому здесь играть, ну, деньги откуда-то нужно брать. Мы с вами находимся в преддверии, в общем-то, все ближе и ближе тот момент, когда начнется небывалый эксперимент над российской автомобильной отраслью. Да, все, что касается так называемого утиля. Ряд компаний, ну, по крайней мере, вот с несколькими я проговорил, они понимают, как вырабатывать стратегию на после 1 декабря. Для большинства игроков, очень небольших игроков, которые привозили, там, скажем так, до 100 автомобилей в месяц, непростые времена. Зачастую они сейчас не работают над какой-то стратегией, а тактически пытаются, ну, будем честны, где-то набрать предоплат. Кто-то, ну, я оцениваю, что, ну, процента 3-4 на рынке будет... поиграют в мошенничество, то есть соберут первичные взносы за то, чего они не смогут исполнить, и постараются скрыться в тумане. Это печально для рынка, потому что это в целом такой... Понятно, что каждому в голову не залезешь, никого отговорить от подобного рода поведения нельзя. Многие играют, пришли на этот рынок как временщики, так с этого рынка временщиками уйдут. Но есть компании, которые, в общем, стратегически подходят, не играют в тактику, понимают, что им придется подморозиться. Подморозиться надолго, пока, как мы видим, никаких подвижек с загоном, принудительным загоном на российские простаивающие заводские платформы китайцев не удается, несмотря на то, что и Михаил Мишустин общался, и китайские делегации приезжали. Но тут я хотел бы обратить внимание на поведение Трампа. Товарищ Трамп, понимая выстраивание товарищем Си концепции взаимодействия со странами АСЕАН и так называемый цифровой юань, защищает свои позиции, ну, я имею в виду не свои персональные, а в целом Америке, которой принадлежит международная финансовая система, очень разумно. Цифровой юань фундаментально расклад не поменял, поэтому он собирает вот этот восток около себя. И товарищ Си, в общем, показывает, что он умеет в эту игру играть так же неплохо, как и товарищ Си. Засим короткий обзор того, что было видно, попало на радар за неделю, я вам закончил. Готов ответить на ваши вопросы.
Да, вопросы накопились тем временем. Благодарю наших зрителей за то, что так активно задают. Так, начнем с самого простого. Когда уже Дмитрий Валерьевич придет в студию «Живого гвоздя»? Ни разу не был, хотя тут. Труд к труду, пишет приятный слушатель. Как,
дорогой слушатель, вы знаете, не зовут ведь? Ведь вот.
То есть это мы виноваты. Нет, все, мы запомнили.
А я уже, кстати, это не один раз говорю, что если надо, я готов прийти. То есть проблем-то особых нет.
Кстати, да, вот, да. Хорошо, да, теперь да. Будем иметь в виду, да, лучше заранее договориться, чтобы все успели.
Да, просто заранее, да, проговорить, потому что у нас есть регулярная программа, которая многие годы выходит онлайн, но никто же не мешает там в другую неделю, соответственно, сделать переход в офлайне. Благо, как это к коллегам, там, Кире Воробьеву, я же захожу, когда она зовет. Она, правда, не часто зовет, а то мы полюбим с ней поругаться.
Мы она, смотрели правда, то интервью с Василием Полоцким и Ирой Воробьевой. Легендарное.
Да, но после этого я многократно к ней приходил. Но она любит со мной поругаться. У нее, видимо, есть... Она понимает, что это не ругань, это, можно сказать, благодарность.
Задает вопрос Елена. Читали ли вы расследование проекта о том, как власть в России передается по наследству, и что у 76% правящей верхушки России есть родственники, трудоустроенные в госструктурах, и это рекорд со времен династии Романовых? Что думаете?
Читал, ну да, что? Ну, то есть тут
а Дмитрий, ключевой... по-моему, всегда говорит, что у нас феодальная власть или что-то такое.
Да, я всегда говорю, что у нас Византия. То есть, ну да, и, то есть я бы даже там больше расширил бы, потому что здесь вы всегда исходите из родственных связей. А родственные связи, на мой взгляд, в Византии не совсем корректны. Потому что, поясню, почему. Потому что зачастую родственники, да, являясь родственниками по крови, либо там по еще, они могут находиться в разных силово-финансово-промышленных группах. Я же СФПГ применяю часто этот термин. И я бы сказал, что вот этот коктейль или вот эти вот, соответственно, взаимопроникающие кольца или пласты надо рассматривать куда более широко. Тогда картинка будет вырисовываться. Да, понятно, что можно вычленить, например, там по крови, но если чуть-чуть расширить, то многие из этих даже указанных людей войдут в разные силово-финансово-промышленные группы, которые между собой являются, эти люди родственники, но они находятся в антагонизме друг к другу. Византия такова, ведь... Если мы возьмем классику и историю, никто не приходил, никакой иностранный агент не приходил, не свергал царя. В 90% случаев царя свергал его сын, там дочь, отец, еще кто угодно. Да? Никакого варяга, там, который приходил, стучал там, в щит на Царьграде, в смысле не телеканале господина Малафеева, не приходил, такого не было. То есть иностранный агент не постучится в щит на Царьграде.
И Михаил, 61 год, из Москвы. Партии российской нефти, вывезенные танкерами из морских портов, все чаще остаются без покупателей. На начало ноября объем российской нефти, находящейся на танкерах в море, достиг 380 миллионов баррелей. Как будут справляться компании? Бросать скважины с плохим дебетом?
Не думаю. Снижать цены. То есть фундаментально ведь в чем проблема рынка нефти, газа и вот этих полезных ископаемых? Ни одной стране мира не выгодно уход другой страны мира, крупного поставщика. Потому что никто не хочет получить шока от там, нефтегазовых цен. Все хотят прессануть, но получить профит. И вот в этой парадигме вы должны всегда воспринимать. Выгодно ли устроить Бенз, а благо Бенз поставщику? Конечно, выгодно. А с учетом того, что еще... Поставщик-то ведет себя как дурень. Он реально вот как-то подставляет себя по полным программам. Ведь все, что касается санкций, мы это с вами многократно обсуждали. Санкции – это предмет торга. Не зависит от того, существует формальный признак под названием там, какой-то военный конфликт. Не существует. То есть это вот тот самый классика казус белли. То есть можно устроить бойню, но лучше, чтобы у тебя было моральное преимущество. То есть, если бы не было СВО, его надо было придумать. И мы в данном случае, как страна, и наш экономический блок подставился по полной. То есть, мы по факту дали козырь для того, чтобы продажа наших металлов, соответственно, удобрений, нефти, газа, машиностроения, чтобы сами нам закрыли рынок. А для этого причина могла быть другая. Мы сделали вокруг себя такую антироссийскую коалицию, которую надо было постараться. То есть даже во времена СССР коалиция была слабее, чем она есть сейчас. А при этом даже когда остановится там военный конфликт, и когда он будет полностью прекращен, санкции никто снимать не будет. То есть не должно быть причины у кого-то в голове, причинно-следственной связи, что вот сейчас там конфликт остановлен, перестали там гибнуть. Уже дальше можно выставлять любые абсурдные требования. Почему я начал с разговора про визы? Это как раз одно из разрядов абсурдных требований. Потому что это ни на что не влияет. Там, я имею в виду, там, как это влияет на СВО? Никак не влияет. Влияет ли там на то, что там проникновение каких-нибудь шпионов? Нет, не влияет. Ну, то есть там уже можно придумывать что угодно. Но любая бюрократия работает именно так. А есть еще другая бюрократия. Бюрократия, которая тоже там финансовых групп, нефтяных групп. И для них, соответственно, после окончания там горячей фазы будет, мы не будем покупать, мы будем держать вас в жестком, в ежовых рукавицах по причине того, что там вот когда-то там год назад, 10 лет назад, ну и так далее, были какие-то там боевые действия, хотя вы к этому не имели никакого отношения. Посмотрите на поправку Джексона Веника. Там она была связана с выездом, скажем так, граждан еврейской национальности. Когда она была отменена? Союза уже не было там десятилетиями, и ее только потом отменили. А эти санкции, это санкции, они могут действовать вечно, абсолютно вечно. И для того, чтобы их переломать, для этого нужна большая как раз даже сила, чем в любом боевом столкновении. А такой силы у России на сегодняшний день нет. Мы очень себя сильно подставили.
Задает вопрос пользователь, обеспокоенный гражданин. Вы говорили, что в 2026-2027 годах будут приняты кардинальные меры для закрытия бюджета. Какие есть варианты? Грядет тяжелый экономический кризис. Причины ли предпосылок обратному я не наблюдаю?
Вы знаете, сложно, конечно, рассчитывать, потому что мы действительно считаем на 2026 год, и мы очень осторожно заглядываем в третий-четвертый квартал. И даже вот когда я с вами проговариваю сейчас, а я и проговаривал это там с советами директоров, мы, честно могу сказать, что третий... Вот они попытаются отыграть три фактора. Вот эти, соответственно, утиль. Утиль – это первый удар. Они будут посмотреть, как отрасль отреагирует, сколько окажется безработных, как будет какая задолженность, кто уйдет в мошенничество. Первый квартал будут посмотреть на... Будут трясти вот мелкий бизнес. И, понятно, конец этого года будут трясти крупняк на целевые взносы, назовем это так. Поэтому первый квартал, как будет собираемость НДС? Потому что понятно, что НДС – это фактически такой обезон, как говорят в преферансе. Вот. Но, тем не менее, крупные компании сейчас разрабатывают схемы, как это растянуть. Будут кидать, скажем честно, будут кидать мелких поставщиков, использовать их финансовые средства для компенсации дефицита уже своего бюджета. Поэтому первый такой, второй. Но в конце первого квартала, начале второго, скорее всего, потому что компании верткие, репрессивная машина, несмотря на то, что она весьма и весьма эффективна и заточена, но у репрессивной машины есть слабое звено, это крышевание крупняка, которое выше репрессивной машины. Поэтому здесь мы смотрим, соответственно, вот это противодействие друг против друга. Я думаю, что им не удастся заполнить дефицит бюджета дойкой крупняка. И во втором квартале им придется, ну, даже, скорее всего, в первом квартале придется немножко поиграться долларом-рублем. Не фундаментально, но поиграться придется. А уже на третий квартал здесь нужно будет заниматься на такой крупной национализации. Ну, я в кавычки это поставлю. То есть банкротством каких-то, скажем так, среднекрупных предприятий, перевод их из одной силово-финансово-промышленной группы в другую, с большим ослаблением рубля. Ну, вот в этом контексте они смогут удержаться в дефиците 5,7, но для бизнеса, ну, это сокращение, соответственно, кормовой базы как таковой, сокращение экспорта. То есть там уже накопленный эффект будет куда более зримый. То есть если сейчас мы посмотрим на экономику России и экономику предприятий, то это эффект, он виден стратегически, но не виден тактически. То третий квартал, скорее уже мы увидим и тактические решения, которые приведут к именно вот такому... национализации. Я в кавычках это слово, оно никакого к национализации и государствлению тоже не имеет, потому что это не переход именно от одной силово-финансово-промышленной группы к другой.
Мне нравится, что в чате трансляции зрители задают вопросы, другие их подхватывают, и получается такой общий большой вопрос. Пишет пользователь: первый российский регион объявил об отключении интернета до конца войны. А как будут работать в таком случае магазины? Связываться с банками по широкополосному интернету? И следующий пользователь задает вопросы: почему именно Ульяновск? Почему именно там отключили? И власти не постеснялись сказать, что все, интернет не будет работать до конца СВО.
Ну, имеется в виду мобильный в первую очередь.
Там, да, мобильный, что... конечно, мобильный.
Да. Значит, смотрите, чем меньше регион, тем проще первый. Не обязательно был бы Ульяновск, был бы другой город. Чем меньше частного бизнеса, тем проще проводить подобного рода эксперименты. Поэтому, да, мы с вами движемся в сторону, ну, если не диалапа, конечно, но такого проводного интернета. И в регион чем меньше, тем меньше шансов у него сохранить мобильность интернета. Поэтому при этом, если вы посмотрите в том числе, если вы интересуетесь темой связи, активно развиваются ноды. Вообще мир без связи не останется. Это я вам говорю как инженер, конструктор, технолог по радиоэлектронике. Поэтому связываться мы с вами сможем. Поэтому есть альтернативы, они хуже. Интернет был одним из величайших изобретений и широкополосный. И, конечно, весь мир движется в сторону там Starlink, движется в сторону там 5G, а мы с вами движемся в сторону диалапа. Но у каждого, в общем, и в Иране тоже есть связь. И в Сирии есть связь, и в Афганистане есть какая-то связь. Поэтому мир без связи никогда не остается. Как будут работать с магазином? Магазинам и мелкому бизнесу придется туго, потому что все, что касается проводного интернета, он, конечно, дороже, он требует большей квалификации не только сотрудников, но и тех, кто налаживает этот интернет. А мелкие регионы будут на это переходить. Тут другой вопрос, который вы не задаете. А дико извиняюсь, за чей счет банкет? Потому что, чтобы закрыть интернет и перевести, много кто поразоряется. Мелкий бизнес поразоряется. Там, условно говоря, среднекрупному бизнесу придется деньги потратить. И, соответственно, дефицит бюджета данного региона увеличится. Поэтому интернет же несет с собой не только скорость, но и доходы. А вот доходы уменьшатся. Поэтому, если власти регионов тех или иных, в том числе там Ульяновской области, понимают, откуда они будут закрывать дефицит бюджета, то мы можем только за них порадоваться. Значит, у них есть какой-то источник, который этот бюджет компенсирует.
И самое главное, что власти подчеркнули, что не могут заставить мобильных операторов осуществить перерасчет стоимости услуг мобильного интернета, потому что люди еще жалуются, пользователи прежде всего, что они оплачивают эти услуги, а их нет. И требуют какой-то там компенсации, но, в общем, сказали, разбирайтесь сами, вы попали на деньги, как мы это любим. Захожу в чат канала Потапенко прямой, и там тоже пишут пользователи. Ольга задает такой вопрос: можно ли сидеть сейчас на вкладах или уже опасно стало?
Пока можно, Оль, потому что у нас такие посиделки будут 28-го. Те, кто там хотят, присоединяйтесь, поражем вместе над финансами. Вот. А в целом пока еще норм. То есть даже мы с вами находимся в ноябре, декабрь, январь, вряд ли какие-то там. Но, говорю, они будут откатывать первый квартал. То есть вряд ли еще пока будут какие-то сильные телодвижения. Поэтому пока еще... Уже, конечно, это не зона, скажем так, зелено-желтая, это скорее желто-красная, но пока еще не красная. Поэтому коротким вкладом, коротким депозитом идете. Поэтому, но помните, что из зелено-желтой мы перешли в желто-красную.
Идем дальше. Владимир, имеется ли какой-то способ перевода денег с карты одного физлица на карту другого физлица без блокировки по 115 ФЗ и дальнейших вопросов от налогового органа? Если есть способ, о каких суммах идет речь и как лучше это делать?
Смотрите, значит, 115 ФЗ формально может применяться куда угодно, к чему угодно. Он вообще всеобъемлющий. При этом, при всем, количество счетов у вас достаточно пока безгранично. Это там вопрос идет про карты, поэтому переводить с физлица на физлицо не возбраняется. Единственное, соблюдайте некоторый пиетет к комплаенсу банка. Первое, старайтесь, чтобы эти платежи не были регулярными. Ну, то есть, условно говоря, там, не знаю, 5 числа вы перечисляете 10 тысяч в один и тот же адрес. Если вы можете, разбейте, скажем так, сделайте 7-358 на следующий, через 4 дня оставшуюся сумму. На следующий месяц, там, не знаю, 8 числа это сделайте, ну и так далее. То есть старайтесь развлекаться. Не надо писать там за, соответственно, не знаю, если что, вы там арендуете, не арендуете. Если вы там делаете там благотворительные взносы, то тоже не обязательно это обозначать. Но вот те, кто, например, на Потапенко прямом есть там все эти реквизиты или там на живом гвозде, я благодарен тем, кто это делает. Совершенно спокойно вы это можете делать без опасения за. Ну, есть, опять-таки, сервисы. Вот там у нас указано там Donation Alert, которые, в общем, сохраняют вашу анонимность. Но пока без фундаментально банки за этим не бегают. И суммы, конечно, там до 300 тысяч вы совершенно спокойны. Поэтому если у вас 299 тысяч, вы можете перевести реквизиты все в описании. Шутка, понимаю, что таких людей нет.
Задает вопрос Алекс, постоянный зритель канала Дмитрия Потапенко и канал «Живой гвоздь», и постоянный зритель именно программы «Курс Потапенко». Что думаете по поводу объекта, не знаю, как произнести, в общем, «Атлас»? Это межзвездный объект, обнаруженный 1 июля 2025 года. Понимаю, что, скорее всего, ребята обложат на подлете пошлинами Трампа и утильсбором, там останутся. Но что, если таки долетят?
Что, если таки долетят? Ну, честно могу сказать, что шансов на то, что они долетят, не очень много. Но если пофантазировать, что они все-таки долетят, ну, это будет прорыв. Но маловероятен. Именно поэтому как раз и все как-то в некоторой стойке. Я бы сказал бы так.
Николай из Саратова, 39 лет. Взялись за паспорта, потому что кончились экономические рычаги? За мультивизы.
Да нет. Не в этом дело. Бюрократия должна просто работать. Никаких экономических рычагов особо. Понимаете, какие экономические рычаги? Но они покупают как не в себя эту нефть и газ. Мы на этом больше теряем. То есть у нас ситуация достаточно абсурдная. То есть по европейские политики говорим, что мы борются с кровавым режимом. Но только они не борются с кровавым режимом. Нефть, если вы думаете, что невозможно определить, что китайская нефть или там, индийский газ, приходящий к ним в качестве СПГ или там, с каких-то танкеров не являются российским, да они все это прекрасно знают. Но только они же на кого работают? На своего избирателя. А для своего избирателя что они должны обеспечивать? Низкую цену на энергоноситель. А для этого им нужен это низкий цена на энергоноситель. Тут Россия подставилась, она поставляет этот низкий энергоноситель. С одной стороны, соответственно, великолепно получается, что и перед избирателем мы такие все белые и пушистые, потому что мы покупаем, мы обеспечиваем хорошую цифру по ЖКХ. С другой стороны, мы говорим, что мы там кому-то что-то запрещаем. Но никому ничего реально мы не запрещаем и запрещать не собираемся. Поэтому тут у европейских политиков абсолютно 100% профит. Вот так оно и работает. Это называется в кавычках политика. Ничего тут политического нет. Это абсолютно мерзейшая как-то история таблички Excel. Когда и тут профит. Ты вроде как бы и борешься, и вроде как и деньги падают, и вроде как избиратель за тебя голосует. Ну, как-то, но про жизнь как-то погибающих сторон здесь ни про одну сторону, ни про с одной стороны, ни про другую сторону вообще никто не заботится. Таково свойство. Так и живем. Хорошо ли это? Очень плохо.
Почему выживание становится сложнее по всему миру? Жилье и расходы растут быстрее доходов. Как это переломить?
О, фундаментальный вопрос задаете. Раса чиновников поглотила мир. Я скажу вам так, ведь то, что мы проживаем, это не только в России или там в Европе или в Соединенных Штатах, чиновники плодят чиновников. Они вот как-то, как в той песне, только люди не делают новых людей, а чиновники абсолютно просто министерство плодит министерство. И до тех пор, пока, далеко ходить не надо. Нью-Йорк. Угу. Все там говорят, что очень плохо, что пришел, там он вроде как коммунист, вроде как он там мусульманин, еще что-то. Вот у него есть набор каких-то характеристик. Но при этом, при всем, насколько я понимаю, то, что я прочитал как-то по открытым данным, те, кто за него могли проголосовать, условно говоря, там мусульманская община, 4 миллиона, всех остальных 16 миллионов. У меня не вопрос к тому, кому выбрали. У меня вопрос, дико извиняюсь, а вот эти 16 миллионов, не пробовали оторвать свою пушистую задницу, и вместо того, чтобы процент на выборах, который приходит на выборы и что-то голосует, был там условных, я сейчас не готов биться, там 40%, у меня вопрос к этим 60%. Вот ежели вас якобы что-то не устраивает, вот вам не нравится вот этот конкретный персонаж, я не знаю, правильный он, неправильный, популист он, есть у него опыт, нет опыта, я бы его не выбрал. Потому что для меня важно в первую очередь резюме. Знаете, вот как это при найме на работу. Вот если нет послужного списка, ты не управлял тем 7, 5, 10. Там понятно, что будут те, кто его восхвалял, какой управленческий талант, будут те, кто критики будет. Но если у тебя нету послужного списка, хотя бы там, 3-4 компании на топовых должностях, где ты отвечал своей собственной задницей, в том числе в рамках уголовного преследования, я бы тебя просто не то, что я тебя в управу бы не поставил. Именно поэтому я считаю, что любая государственная должность, она должна заниматься степ-бай-степ. То есть для того, чтобы стать президентом чего-то, надо сначала быть главой управы. Причина весьма прозаична. Я хочу видеть, как это, я хочу видеть результаты этого человека. Вот тогда я понимаю, что есть резюме, потому что так мы нанимаем в любую компанию. Мы не берем со стороны просто там человека, который чем-то там трендил, он на какой-то сертификат в стенке обклеил, потому что у нас сейчас сертификаты выдаются вот налево-направо, у нас институты плодятся. Меня нужен интересует практический опыт. Сертификаты – это под практический опыт. Сначала практический опыт 70%, а сертификаты – это там хочешь – получай, хочешь – не получай. Это более стабилизация знаний. Поэтому у меня вопрос не к выбранному мэру Нью-Йорка, а тем, кто его не выбирал. Вот к ним у меня вопрос. И поэтому, когда мы возвращаемся с вами, опять-таки, далеко ходить, Российская Федерация, 25 лет опыта. Напоминаю, что там, даже когда был оппозиционный кандидат, которого, имя которого употреблять на сегодняшний день нельзя, у меня не вопрос к тем 33%, которые пришли суммарно на московские выборы. У меня вопрос к тем 67%. Ну, вы чего-то так хотели якобы. Где вы, черт побери, были? За вас выбрало меньшинство. И если меньшинство на сегодняшний день, как и всегда, из столетия в столетие, формирует ваша, как-то, жизнь вашего большинства, может, вы и не большинство. Может, вам нужно просто сдать свои паспорта и принять эту суровую правду жизни, что некая псевдоэлита, хотя, ну, посмотрите, кто выбрал в Нью-Йорке этого персонажа, вы, то есть, вы сами элитарными сделали тех, кого, с кем вы на улице бы даже не поздоровались. И это во всех странах мира одна и та же фигня. Ну, так кому вопрос?
Евгений, если мирного соглашения не будет, в ближайшие 1-2 месяца атаки дронов на НПЗ не прекратятся. Насколько будет существенен ущерб для экономики российской?
Если не будет демаркационного соглашения, ну, ущерб, это порядка, там, мы рассчитывали 5-7%. Здесь просто проблема в том, что это все эти атаки, они для периферийных регионов. Ну, то есть это печально для там, жителей Белгорода, Белгородской области, Курской области, потому что там Белгород всегда была житницей, да, по факту. Mm-hmm. Сейчас она очень много, ну, по сути дела, это прифронтовой город и вообще область, которая теряет, ну, то есть там только как-то базовые функции осуществляются в Белгороде. Ей есть не айс. Другие центровые регионы, в общем, до центровых регионов дроны долетать не будут, потому что Москва накрыта конкретно, там не там со времен Советского Союза, Питер накрыт точно так же, очень плотно, шансов на пробитие этой обороны, он там, ну, я его оценю в ближайшие годы, потому что понятно, что есть истощение системы, пока оцениваю как, ну, очень незначительно. Поэтому экономика потеряет порядка 5-7%.
Да. Здесь много спрашивают про эти мультивизы. Мне кажется, Дмитрий сегодня очень подробно и развернуто выразил свои отношения. Перемотайте, пожалуйста, Макс, дорогой, чуть-чуть назад, а мы пойдем по другим пока что вопросам. Гриша спрашивает, что будет с рублем, что делать со старыми долларами?
Старые доллары, значит, банки не все, но принимают. Есть банки, которые ограничивают оборот, в том числе там 500-евровых купюр и старых, так называемых старых долларов, потому что они нифига не старые, потому что они там 91-го года. Это связано с тем, что они сами боятся зависнуть, оборот налички снижен, и они боятся сами зависнуть с этими купюрами, потому что здесь как-то самосбывающийся прогноз. Они боятся принимать, слухом земля пополнится, а люди боятся это покупать. Ну, если доллар вы используете не для накопления внутри страны, а для каких-то все-таки поездок, то и поездок в более-менее цивильные страны, то проблем с этим нет. Да? Ну, вот самый простой кейс для тех, кто этого не знает, открываете счет, благо там пока еще это возможно, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, сдаете доллары там, или евро старые, или там 500-евровые, а потом получаете их буквально через сутки в том размене, в котором есть. Если вам для вас этот кейс сколь-нибудь... Если вас это нервирует. Ну, подчеркиваю, это вас не должно нервировать, потому что ни 500-евровые купюры, ни 100-долларовые купюры не являются ни старыми. Это такая специфика условно-российского рынка. Поэтому, в общем, то, что касается курса, пока рано в это нырять. Его курс, именно рубля по отношению к доллару, оставлен на, как это, на добитие. Потому что сначала нужно отыграть вот те три основных параметра, о которых я вам сказал. Это, соответственно, утиль. Смотрим. У нас скоро начнем смотреть, как будет, что будут делать автоторговцы. Вот, потому что там, ну, рынок очень неровный, там игроков крупных нет, и поэтому там будет такая вакханалия достаточно большая. Стратегически там мало кто мыслит, поэтому очень будет тактический, а мошенничество в данном случае такой тактический ход с киданием клиентов, чего не хотелось бы, но они потом подсадят рынок. Потом это, соответственно, этап малого бизнеса, и потом этап это крупняк тряханут, а уже потом мы перейдем с вами к после новогодних праздников, уже начнут работать репрессивные меры по отношению ко всем, поедут по проверке, как я говорил, из Калуги, Твери и Тулы по крупняку для того, чтобы люди уплатили НДС.
Обочина пишет в чате: успехи России в Покровске не побудят игнорировать мирные инициативы. Вроде как раз получается, то откусим больше.
Да, вполне. Ну, я не военный эксперт, но, насколько понимаю, в общем-то, у меня так вот по картам, то, что я смотрю у буржуинов и различных экспертов с обеих сторон, я понимаю, что Покровск перейдет под контроль России. Да, здесь с первого дня СВО у меня вопрос-то никак не меняется. Территория перейдет под контроль России. Вопросов нет. У нас территории не хватает. У нас, напомню, там есть цикл из 5 звеньев. Сначала нужно разминировать. Это колоссальные деньги, потому что за все 4 года земля впитала. Вот таких войн не было. Там все стороны вот просто засевали все это минами. То есть там можно ходить по дорожкам, по которым прошли саперы. Земля поглощала все это, потом сверху другой слой, там один самолет прилетел одной стороны, потом другой стороны. Там это неэксплуатируемая земля. Это все надо сначала разминировать, и земля еще будет отдавать многие десятилетия вот все, что мы тут, весь металлолом куда наложили, а он взрывной. Потом нужно это все будет взорвать, потому что осколки никому не нужны, вот это. Потом что-то там построить, ну... Кварталы красиво, замечательно, можно построить хорошие многоэтажки, заселить людей, дать им ключи от квартир, все под камеры, все славно. Где люди работать будут? На стройке понятно, стройка очень быстро закончится. После стройки где они будут работать? Пахать землю? Я уже про землю сказал, она дорогого стоит. Куда проще их вывести в Подмосковье, здесь земля, ее не надо ни разминировать, ее просто нужно удобрять или есть другие более теплые районы. Добывать полезные ископаемые, так они тоже там все позаминированы, и опять-таки нужно создать тот процесс. И это все вкладывается в себестоимость, это не шутки, то есть все это разговоры про то, что где-то есть полезные ископаемые, заминированные полезные ископаемые не равны полезным ископаемым, которые добываются другим способом. Это очень дорогостоящая операция. Поэтому здесь, ну, Покровск перейдет под контроль Российской Федерации. Да, территории станут больше, даже больше скажу, что представим, что под контроль перейдет вся Украина. Внимание, вопрос. Вот до того, как началась активная фаза СВО, Украина показывала минусовые результаты, то есть она производила минус. Она до активной фазы набрала 57 миллиардов долга. Внимание, вопрос. Представим, что перешла без какого-то военного конфликта. Что делать с минусовым пассивом, который мы приобрели. Предположим, бы он приобретался бы без всего того, что мы обсуждаем последние 4 года. Потому что ответ-то очень простой. Ребята, надо приобретать активы, а не пассивы. Ну, вот и все.
Александр, перспективы Германии. Беднеющая и стагнирующая экономика с высокой безработицей или есть шанс на новый рывок?
Боюсь, что пока нет, потому что то, как управляет коалиция, коалиция управляет именно как чиновники. И там не только стареющее население, и в том числе в органах управления меняется, скажем так, состав. То есть, когда мы с вами рассматриваем вот этот треугольничек, ну, условный треугольничек, напоминаю, там больше углов, демография, структура экономики, мигранты, то на сегодняшний день в чем сложность с мигрантами, в том числе и в Германии? В том, что их Германия такого толка, когда раздает деньги условно богатеньких, вполне себе устраивает. Им не нужен рывок. А они избиратели. Это возвращаясь к тому, во что погрузился мир. Политически, помните, я с вами в наших беседах регулярно говорю, что на сегодняшний день политическая система в том виде, в котором она есть, она провоцирует любого политика растить люмпен. То есть потому, что количественная система избирательного права приводит к тому, что нужно не создавать новые бизнесы, а создавать средний класс, а растить, чтобы больше плодилось там в основном мигрантов, людей наиболее незащищенных ни социальными правами, ни образовательным там цензом, ничем, чтобы они просто были голосователями. И они в этом смысле пойдут по этому пути. Германия замещает титульную нацию семимильными шагами, и поэтому коалиция, которая там сейчас вот есть якобы противоборство, а это якобы, повторюсь, между коалицией и АДГ, ну, АДГ на старых дрожжах может занять определенный процент, в том числе и в Бундестаге, но вопрос-то к АДГ совершенно другой, не в количестве мест, а кроме антимигрантской повестки, которая, повторюсь, она не причина, а следствие. Что вы в экономике? То есть экономическую программу АДГ, если вы попробуете рассмотреть внимательно, ничего про там, развитие там, крупного машиностроения, большей экспансии Германии на там, европейский рынок, противоборство и завоевание рынков там, той же юго-восточной части мира, там ничего этого нет. То есть экономическая программа АДГ как потенциального партии, которая может войти в Бундестаг, там ничего существенного нет. Там просто чистый популизм. То давайте ограничим мигрантов. Еще раз говорю, мигранты не причина, а следствие. Поэтому и во всех странах мира, Европы, увы и ах, политики даже действующие, которые якобы там создают как якобы противоборство, я могу сказать, что они как от одной мамы. Для меня, что АДГ, что действующая коалиция, к сожалению, преследует исключительно такой хороший разыгранный спектакль за налогоплательщиков. Ну, если бы я был гражданином Германии, меня бы это не устраивало. Но боюсь, что людей с таким подходом в Германии, ну, я имею в виду с моим подходом, их единицы, потому что я боюсь, что, ну, я общаюсь со своими немецкими коллегами, все погружены в политику очень-очень поверхностно, никто не задумывается о том, что такое коалиция, что такое АДГ, именно с точки зрения системности управления.
Друзья, я запустила опрос. Ездили ли вы в Евросоюз за последние 2 года? Да, нет. Проголосуйте, пожалуйста, в чате трансляции. Интересно ваше мнение узнать. И поставьте, пожалуйста, лайк Дмитрию Потапенко и напишите в комментариях, хотели ли бы вы увидеть Дмитрия в студии «Живого гвоздя», потому что Дмитрий выступает часто на разных каналах, а у нас есть уникальная возможность позвать его вживую в студию, потому что мы находимся в Москве. И еще немного времени у нас осталось на ваши вопросы. Андрей из Минска, 34 года. Допустим, Третья мировая война пройдет без ядерного оружия. И это не будет апокалипсис. Возможно ли проносить сбережения в каком-то виде через такие катаклизмы? Или это всегда чистый лист по итогу?
Андрей, хороший вопрос. Вы знаете, вот у меня подобного рода не то чтобы такая, знаете, мини-лекция просвещения была в спортивном зале. Значит, ну, я в него хожу там уже лет 18, и ну, там в основном люди такого, ко мне обращаются люди такого старшего возраста, они приводят сыновей, там, дочерей, всех остальных, им там, как моей дочке старшей, Наташке, там 20 лет. И вопрос у ребят, вот этих молодых, говорят, ну вот вы верите там в биткоин, или там в золото, или там в доллар, все остальное. И я вас в том числе немножко верну на некоторый базис. А базисом является следующее. Сначала задумайтесь, что такое платежное средство. Вот любое, что такое деньги. Ведь когда-то то, что вы сегодня покупаете в Пятерочке по специи, которые стоят 100 рублей условных, были платежным средством. И для нас с вами, когда вы говорите про катаклизмы любого толка, и даже не катаклизмы, средство платежа – это средство либо административного доверия, которое нам навязывает штука под названием государство, либо нашего с вами доверия, которое, если вот брать аналогии к сегодняшнему дню, то есть вот, соответственно, там монеты, которых я там регулярно показываю, там вот мои копейки, да, вот это эти там две копейки, это средство административного доверия, когда Российская империя навязывала, что это будет платежным средством. Сегодня за эти две копейки невозможно купить ничего. Когда-то это стоило там, ну, на этом много чего можно было прожить. И есть биткоин, так называемый, или частные деньги. Это средство частного доверия, когда давление есть, но оно такое опосредованное. Поэтому, если вы хотите как-то зафиксировать себя в моменте, вот сегодня у нас был с Вадимом на Грэмми философский, как обычно, философские беседы. Такие беседы я не веду на живом гвозде, они в основном почему-то с Вадимом проходят, ну, видимо, потому что и грянул Грэм, у него есть определенная предыстория про бабочку, про что такое грянул Грэм, и что такое, кто такой Грэм и так далее. Вот, так вот мы как раз с ним и обсуждали первооснову, чего хочет человечество. Человечество хочет вот этой стабильности. Вы хотите от меня услышать, что эта стабильность есть. Это очень простой. Дорогое человечество, вот три фейка, о которых я регулярно говорю. Государство, религия и национальность. Это наша необходимость, внутренняя необходимость заземлиться. Мы никак не можем для себя осознать, что центр Вселенной – это вы. Что мы находимся в условном безвоздушном пространстве, и опереться-то нужно опираться на внутренность, а не на внешность. И поэтому, когда вы задаете вопрос, можно ли там взять какой-то ресурс под названием, например, не знаю, там, патроны или... В определенном периоде патроны могут быть платежным средством, тушенка может быть платежным средством, может быть доллар. Но я вам скажу так, не ждите стабильности. Ее нет, не было и не будет. Стабильность – это вы. И вот без этой стабильности вам ничего лучше не предложить не могу.
Прекрасно, мне кажется, финал. Но вот последний вопрос, очень коротко, если Дмитрий тезисно. Какие профессии будут востребованы в следующие годы, спрашивает Дмитрий. Может быть, он как раз в университете учится, чтобы так ориентироваться?
Вот опять-таки, отвечая молодым, я всегда говорю, у вас после окончания университета должно быть три вещи. Опыт, образование и навыки. Это означает, что, грубо говоря, со второго курса нужно, чтобы вы работали. Проблема в ваших поколениях, которые сегодня, это в нас. Не в вас, а в нас. Мы вам сильно дали хорошую базу, и в целом вы хотите не уронить свой уровень жизни. А когда вы хотите не уронить уровень жизни, вы хотите, чтобы была квартира, машина и все остальное, то когда мы вам рассказываем истории про куриные окорочка, которые мы ели коробками, вы не хотите погружаться в эту пучину. У вас все слишком хорошо. Поэтому любая профессия, которую вы можете обеспечить себе сегодня, ну, все, что касается силовыми или государственными органами, вполне себе востребовано. Кратко так.
Спасибо огромное, Дмитрий. Дмитрий Потапенко сегодня был в эфире программы «Курс Потапенко». Спасибо большое вам за вопросы, дорогие наши слушатели, пользователи. Спасибо чату канала Дмитрия. И я со всеми прощаюсь и передаю Дмитрию слово в завершении, как обычно.
Да. Мы, как обычно, к тебе, нашим лисенкам любимым. Значит, тут у нас, мы тут в очередной раз Я благодарен, во-первых, всем семьям и детишкам, которые отправляют открытки, поддерживают, стараются. Вот этой открытки уже это была она вот отослана там 4 месяца прошло с тех пор, как мы не видим. Мы знаем, что ты рядом. У нас скоро очередной процесс, многие за ним следят. Я хочу поблагодарить тем, кто перешли к зданию суда, поддержали нас. Это очень семьям очень большой респект, уважуха. Ну, заяц мой сладкий, мы тебя любим. Плохо, что, конечно, у тебя нету ни дома. Ты вынуждена как-то шляться. Точнее, тебя таскают. Бабушка тебе передает привет. Наташка сейчас возвращается из поездки. Тоже передавал тебе привет. Ну и девчонки все... Алька ждут тебя, надеются, что хотя бы в следующем году мы тебя увидим. А пока, ну, терпим, боремся, любим, ждем твой папа, бабушка Валь, Наташка, ну и все твои девчонки, Алька, Настена и все, кто к этому тоже присоединился. Любим и обожаем. И надеемся увидеть тебя. Ну, не с сильно измененным сознанием, хотя мы все прекрасно понимаем, что, в общем, год уже фактически прошел. Любим и до встречи. Пока-пока.